Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Вот так звук истории.
Добрый вечер. 00:08. Я вот дожидался, чтобы наступило 19 августа. Василий Антипов, Сергей Бунтман. Мы в прямом эфире. И сегодня я хотел бы предложить вам послушать некоторые документы, немногочисленные, которые у нас остались именно на радиостанции от 19, 20, 21, 22 августа 1991 года, от времен путча, когда радиостанция «Эхо Москвы» собиралась отмечать свою первую годовщину работы 22 августа. И, ну, мы были уверены, что мы как-нибудь отметим, что это должно кончиться, но не с самого начала. Вот я получил вопрос в интернете. Кстати говоря, если у вас есть вопросы, если вы сами не очень хорошо помните 91-й год, если вы его не застали просто в силу своего возраста, или, например, вы были в многогодичном путешествии, например, и не знаете ничего. Вопросы ваши. А если вы помните, то ваши ощущения именно тогдашние. Мне кажется, тем, кто не помнит путч, это было бы интересно именно тогдашние ощущения восстановить свои. И в начале самого переворота, который устраивал ГКЧП, Государственный комитет по чрезвычайному положению, и выход из этого переворота. Кто-то считает переворотом 19 августа, кто-то считает переворотом августа 21-22. Развал Союза, который последовал. События спрессовались, как это всегда бывает в истории, даже если это история всего-то навсего 22 года. Так вот, вопрос, который был в интернете. Интересно, сохранились ли записи утреннего эфира 19 августа 1991 года, который вел Сергей Корзун. Я-то слышал все это с 7 утра в прямом эфире, а большинство нынешней аудитории «Эхо» с материалами тех лет, скорее всего, не знакомы. Конечно, не сохранились, потому что это был прямой эфир. Эфир контроля мы не делали, а сохранилось только то, что было записано для истории, для повтора. Никто не собирался утренний эфир в понедельник в 7 часов утра записывать для того, чтобы его когда-нибудь повторять. Потому что Сергей Корзун пришел в эфир, а мы начинали с 7 часов утра тогда. Пришел в эфир, чтобы его вести, рассказывать о каких-то новостях, скорее всего, скучных, потому что это был август, где-то, а вовсе не в Москве, шли события, каким-то образом развивались, напряженная обстановка в Нагорном Карабахе и так далее, и тому подобное. Может быть, Прибалтика какая-нибудь была полгода спустя бурных событий там. Но то, что в Москве будет что-то, мало кто рассчитывал, хотя напряжение до этого росло. С 7 часов утра и я почему-то слушал Корзуна в прямом эфире не с самого начала эфира, но между 7 и 8 я зачем-то проснулся и пошел на террасу, я был на даче, это был первый день моего отпуска, я пошел слушать радио. Включил автоматически, пошел себе делать кофе. Сыновья спали, и я все думал только о том, как я с ними проведу там неделю-две один на даче, как это будет замечательно, и как мы будем развлекаться, что мы и начали делать 18-го вечером. Поздно угомонились все, и играли, и книжки читали. А утром вставать, конечно, никто не собирался рано, но я встал. Почему, зачем, совершенно непонятно. И услышал Корзуна, но не с самого начала, а когда он уже читал какой-то кошмарный, занудливый документ. Это было первое постановление ГКЧП и о ГКЧП. О себе самом комитет постановлял и объяснял, почему он вводит чрезвычайное положение. Корзун вспомнил все дикторские железные нотки и читал, и у меня было полное ощущение, что я слышу старое и не очень доброе советское радио. Потом были несколько репортажей, был, если я не ошибаюсь, Володя Варфоломеев передавал, что где-то он видел танки. Звонил по телефону и передавал в эфир. Что происходило в это время в студии, пока было мало понятно, но какое-то напряжение было. Но Корзун абсолютно невозмутимо говорил, что мы ждем гостей, и первым из гостей должен был быть Юра Щекочихин, ныне покойный наш коллега, с 8 часов. И вот пошла музыка перед 8 часами, потом пропала, остался только тон эфирный, вот. Только вот такой ровный-ровный звук. А потом и он пропал. Ну, дальше понятно было, что надо возвращаться в Москву. Я быстро разбудил старшего сына, сказал, чтобы он следил за младшим. Отвел их к соседям по даче. Там была масса всевозможных сцен. И вернулся я в Москву. Никаким отпуском уже и не пахло. И «Эхо Москвы» не работало в эфире, а работало как информационное агентство. Абсолютно тоже невозмутимый Сережа Фонтон, которому я позвонил. Почему-то я вышел на станции Фили, не доехал до Белорусского вокзала, вышел на станции Фили, хотя это, может быть, и, ну, я не знаю, это все равно, потому что тогда мы были на Никольской улице, а там, как вы понимаете, станции зеленой и синей линии есть совсем рядом, буквально в 50 метрах. Фонтон спокойно мне ответил, что мы работаем, но в эфир не выходим, и так далее, и тому подобное. Эфира того нет. Есть обрывочные, отрывочные сообщения, но мне кажется, что через 22 года они становятся чрезвычайно важными. Мы сегодня с вами услышим и наших коллег, которые передавали, и, кстати говоря, объясняли, это все уже конец путча, и объясняли, что, собственно, защищали, например, у Белого дома. И вот сейчас буквально полторы минуты мы послушаем корреспондентов журнала «Огонек», кстати говоря, наших учредителей, который был точно так же запрещен и не выходил, как и мы. Нас 4 раза вышибали из эфира, и даже была какая-то ложная радиостанция была. Они собирали наши обрывки в удивительном порядке. Сейчас послушайте, а потом я доскажу, что же, собственно, происходило тогда в студии, если кто не помнит. Итак, слушаем, это уже ближе к концу, по телефону сообщение корреспондентов «Огонька».
Доброй ночи. Я прошу прощения, что у меня такой хриплый голос, но двое суток идет дождь, как бы это не способствует здоровью. Нас вот тут 5 человек. Меня зовут Наташа Троепольская, корреспондент журнала «Огонек». Есть Настя Ниточкина, тоже корреспондент журнала «Огонек». Наташа Семенова, тоже корреспондент журнала «Огонек». Андрей Титов из журнала «Искусство кино». Литературовед Саша Галушкин. Мы 2 суток стояли у стен Белого дома, и как бы все люди, которые там стояли, у нас есть некоторые вопросы. Вряд ли думаю, что сейчас кто-нибудь может на них ответить, но, может быть, просто в качестве реплики. Мы хотим напомнить, что люди, которые там стояли, и были разные моменты, и было жутко, и было не очень страшно. Мы как-то стояли не за Михаила Сергеевича Горбачева, и, может быть, даже не совсем 100% персонально за Ельцина. Мы стояли за нечто, может быть, большее, просто за нашу жизнь, за свободу и за страну, хотя и звучит это высоко. И нам непонятно, почему Горбачев не принимает Силаева, нам непонятна информация, которая поступает. И нам не хотелось бы, чтобы на белом коне сейчас въехал Михаил Сергеевич Горбачев, как бы получив все то, что завоевано в эти минуты было совсем не им. И мы хотим напомнить, что в этой ситуации нужно быть очень осторожными и проверить, не было ли это хорошо подготовленным фарсом и большой политической игрой. Еще, пользуясь случаем, мы говорим, что журнал «Огонек» выходит, что максимальную информацию, которую можно было подготовить, мы отправили в типографию вчера вечером, и что в следующем номере будет информация по событиям у стен Белого дома и в стране.
Наталья Троепольская, от имени своих коллег. Очень точное ощущение тогдашнего времени. Сколько раз мы и тогда повторяли, и потом, что мы не за Ельцина, мы... В данном случае получалось вместе с Ельциным за собственную свободу. Горбачев действительно пропал тогда. И мы еще посмотрим, послушаем ближе к концу ощущения Александра Рудского, который летал к Горбачеву тогда. И все было очень тревожно, и совершенно неочевиден был исход. Ну вот что вы вспоминаете? Смутные ощущения, пишет Михаил, по-прежнему от этого дня, как из фильма Сергея Снежкина. Тот день был действительно смутный, потому что когда, вот, например, я приехал 19 числа, там стояла очередь в ГУМ, и все вспоминают, очень многие вспоминали тогда. Мы напротив ГУМа, стоит очередь себе за дефицитом, стоит себе и стоит. Потом появились какие-то бронетранспортеры на Манежной площади. Потом какие-то девочки появились около бронетранспортеров. И очень трогательно было, что они в стволы орудий они вкладывали гвоздики. И откуда они, может быть, каким-то, я не знаю, помнили, не должны они были помнить, почти за 20 лет до этого была революция гвоздик в Португалии. И вот тогда вот эти оружия с гвоздиками, торчащими из стволов, это был символ той революции. Ну вот, да, такой серенький день, дождь. Вот Наташа Трипольская вспоминала, что вот говорит, что второй день идет дождь. Серенький день. А ночью, я помню, когда мы остались, абсолютно пустой проезд Витошный, который еще был проездом Сапуновых тогда, проездом Сапунова был. И по нему милиция тащит какого-то человека. Но это вовсе не, там, не защитник и не противник Белого дома. Это пьяный. Вот просто вот классический пьяный. И я так помню этого пьяного несчастного, которого деловито тащит милиция. Как до этого, как и после этого бывало. Вот. Ничего не происходило. Мы жили в Заполярье тогда. Когда пришли известия, у меня было ощущение нереальности происходящего. Мама говорила, что ее охватила тоска, что опять вернется, ну, дальше... Дальше обрывается. Большие пишет. Я тогда работал на телеграфе, город жил обычной жизнью, а в конце рабочего дня, когда закрывали почту, увидели листовку, Дмитрий пишет. Эти три дня, которые потом изменили нашу жизнь, уже никогда не вернется то время. Да, Тамара Владимировна, время другое. В Петербурге вещал Лев Гольштейн, правильно, эховец, все три дня. И это пишет Ольга Васильевна Старовойтова. Да, Лева, да, тогда был. В те дни впервые нашла эхо, была на острове на реке Медведицы. Спасибо вам за эту передачу. Саша волнуется. Так, здесь кто-то... А я был октябренком, пишет Серж. Это еще были октября-то, да, хотя это такая умирающая, одна из первых организаций, которая умерла во время перестройки. Больше всего запомнился почему-то Пуга, ну и Заика Янаев тоже. Я любил цитировать и пародировать тогдашних политиков. Ну вот, как тут получается. Ну что же мы с вами вот что послушаем. Там очень важно было... Как поведут себя военные, что они будут делать? Вот я вам говорил уже про гвоздички такие, и абсолютно меланхоличные солдатики, которых прислали, вот, и они высовывались из люков, им не велено было выходить, стояли проезд художественного театра, который потом стал снова Камергерским переулком, стояли около Тверской, которая тогда была улица Горького, на Манежке, абсолютно пустой, еще никакого Церетеля тогда не существовало, поэтому Манежная площадь могла принимать много тысячные митинги. Как себя поведут? Все думали, что будет? Будет ли штурм Белого дома? Не будет штурма Белого дома. Как это все произойдет? Все было абсолютно неясно, мне кажется, и среди военных тоже. И вот, смотрите, к нам пришли военнослужащие. И вот мы сидим в студии с Алексеем Венедиктовым и берем вот такое интервью у военных.
Добрый день, у микрофона Алексей Венедиктов. У нас студии в гости. Мы не называем их имен, не называем их должностей, потому что мы знаем, что, несмотря на победу демократических сил, те военнослужащие, которые поддержали во время путча законно избранное российское правительство, подвергаются репрессии. Мы знаем их имена, знаем, где они служат. Для вас они военнослужащие войск ПВО.
Мое сегодняшнее выступление касается обращения Военного совета войск ПВО ко всем частям и соединениям войск ПВО. Я приведу некоторые выдержки из этого обращения, которое было опубликовано в газете «На боевом посту» за 20 августа 1991 года. Мы уверены, что вы правильно оцениваете сложившуюся ситуацию и понимаете, что объявленные меры носят временный и вынужденный характер. Их основная цель – предотвратить развал нашего единого многонационального государства Союза Советских Социалистических Республик. Не допустить дальнейшего сползания хаосу и анархии, распада единого экономического пространства. Говоря ленинскими словами, промедление действительно смерти подобно. Начатая 6 лет назад политика реформ зашла в тупик, выход из которого определен в постановлении номер 1 ГКЧП. Военный совет ПВО верит в вашу политическую и человеческую зрелость. От каждого солдата, сержанта, прапорщика, офицера и генерала требуется не только понимание и поддержка принимаемых чрезвычайных мер. В жизни любого человека и гражданина всегда наступает пора свершений. Сегодня такой ответственный час пробил для каждого из нас.
Вот тут они очень точно, на мой взгляд, угадали.
Высокая политическая и военная бдительность, постоянная готовность выполнять боевой приказ отчизны. Вот что требуется от личного состава всех подразделений, частей и соединений войск ПВО. Так будем же в это сложное время на высоте своего исторического предназначения. Но это только некоторые выдержки из статьи. Статья носила антигосударственный, антиправительственный характер. То есть против законного правительства из Союза и Российской Федерации.
А были ли какие-нибудь специальные приказы командования ПВО, там, боевая готовность, номер такой-то, там, привести там, в соответствующие дела, вот за эти 3 дня?
Знаете, как правило, о таких приказах мы не знаем, но все войска ПВО, во всяком случае, в округе, сидели на казарменном положении.
То есть было введено казарменное положение?
Да, было введено казарменное положение.
Я прошу прощения, Сергей Бунтман, у меня вопрос. Были ли какие-нибудь, кроме вот таких вот печатных материалов, которые среди вас распространялись? Кстати, как распространялась вот эта газета среди личного состава?
Ну, было зачитано это обращение.
Зачитано, в устном виде, да?
В устном виде, всем в этом
случае. Так, были ли какие-нибудь еще действия, которые побуждающие личный состав поддержать вот эту самую контору ГКЧП и принять участие в действиях против законного правительства России?
Ну, в принципе, была дана команда снять портреты Горбачева.
Такая идеологическая.
А кто дал команду?
Ну, это политические органы.
Они продолжали там вот бывшие эти самые парткомы политодела, да?
Ну, как правило, это было только в первый день, потому что на второй день уже неизвестно было, что будет. То есть, кто возьмет верх.
А чьи портреты они повесили?
Ничьи, ну, и никто ничьи портреты не снял, в общем, тем.
А даже так?
То есть, все это окончилось устной формой. Я бы хотел еще задать вопрос, а вот какие были практические действия вот со стороны войск ПВО, о которых вы знаете, в которых, может быть, кто-то принимал участие?
Ну, я, наверное, знаю не больше вас, поэтому говорить об этом, наверное, абсурдно было бы с моей стороны.
У меня, наверное, еще к вам, к любому из вас такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а сейчас каково положение в подразделениях ПВО? Вот путч признан незаконным, да, вот уже 2 дня, какие победа над путчистами, над заговорщиками, над мятежниками. Те самые люди, которые вас призывали, значит, выполнять решение ГКЧП, те самые люди, которые приказывали снимать портреты, что сейчас они делают?
Просто молчат.
Ждут?
Ждут. Было такое же самое указание, когда снять портреты Горбачева, снять также лозунги, запретить прослушивание военнослужащих программу «Эхо Москвы». Когда «Эхо Москвы» замолчало 21 числа, была дана команда военнослужащим не выдавать ни одну аппаратуру, никаких средств связи вашим. Но были военнослужащие, которые демонтировали 5-киловаттный передатчик, и 21 числа они выехали сюда. Но здесь же нормализовалась обстановка.
То есть что значит сюда? Привезти передатчик нам?
Да, 5-киловаттный передатчик. Также 20 числа некоторые военнослужащие вышли из КПСС. За это, когда узнали политорганы, сказали, мы потом с ними разберемся, сейчас не время.
Ну, правильно, сейчас разобрались с политорганами, по-моему, уже указом в армии. У меня еще вопрос по средствам массовой информации. Вот 19, 20, 21, кроме газеты на боевом посту и кроме тех наших передач, которые там перехватывались, когда мы были в эфире, откуда еще военнослужащие могли иметь информацию?
Информацию мы имели. Мы, в общем, свои все радиостанции настраивали на любую частоту, чтобы споймать. Но когда ловили любое обращение, мы все прослушали и передавали своим же военнослужащим. Все наши военнослужащие знали полностью обстановку. Когда было обращение, что нужна помощь, звонили нашему командованию. Командование свои средства связи переключило полностью на дежурную смену.
А что это значит?
Это то, что они ушли, как говорится, на дно.
Ну вот, вот так вот получается. Знаете, тут и не только голоса другие. Ну, конечно, прошло 22 года, но не забудьте, что совершенно другая аппаратура. Тогда еще наш легендарный пульт существовал, ламповый еще, который нагревался со страшной силой. Вот только-только мы начали так прикупать немножко аппаратуру. Это было совершенно другие микрофоны, совершенно другие магнитофоны, записывающие. Все абсолютно было другое. Вот. Ну, смотрите, что вы пишете. Кстати говоря, обратите внимание, что как воспринимали, и вот эти военные воспринимали, ПВОшники, они воспринимали путч не как... приход, например, законного правительства, которое против того, что сейчас, как работает там Горбачев на развал, абсолютно нет. Они воспринимали, что это мятеж против законного правительства. Тем более, что так все было это сделано топорно, неуклюже. И где Горбачев? И люди, которые только начали вспоминать и раскрывать для себя советскую историю, ну, знаем мы, как кто заболел. Только стали говорить еще. Не только воспринимать, а воспринимать вслух историю. И тут им такой пример из классической советской истории дается. 53-й год, там, когда Берию арестовали. Но все равно здесь глава государства, который оказывается непонятно где. Плохо себя чувствует. Ну да, конечно. А где же он? Покажите нам. Больничный лист покажите. Нет, не получалось. Так что вот это надо хорошо, мне кажется, запомнить. Что пишете вы? Да, кстати, нас ждет еще замечательное интервью Мстислава Ростроповича. Нас ждет Александр Шохин. У нас будет, может быть, будет кусочек мэра Гавриила Попова. У него очень большое выступление, очень любопытное. Может быть, мы с вами отдельно его послушаем. Или кусочек сегодня уж, во всяком случае. Ну, вот смотрите. Я и мои родители с сестрой наблюдали за этими событиями по телевидению. Тогда было ощущение свободы, которой нет сейчас. Светлана из Санкт-Петербурга лежала с сильным пищевым отравлением и с большим интересом смотрела телевизор, как что-то нереальное. Вот это хорошее ощущение. Моя бабушка работала техником на Октябрьском радиополе в Москве. Лично пришлось принимать решение о включении и выключении передатчика. Рассказывала, что было очень страшно. Была ночь. Да, Сергей из Митина. Ваша бабушка и ее коллеги, они подвергались каким-то вообще удивительным, и не только административным вещам, потому что 21-го, прямо накануне поражения, а вот то, что мы слышали с военными, 23-24, судя по всему, так можно вычислить сейчас, дата не обозначена у нас. Так вот, туда, на передатчик, на улицу Демьяна Бедного, наконец-то нашли они, где передатчик, и туда чуть ли не десант высадился. Они брали чуть ли не штурмом передатчик. Когда у нас отключили связь, которые отключались в нашем же доме, а происходило дело в первый раз вот как. В 7 часов утра пришли товарищи в студию. Корзун-то все понимал прекрасно. И они все понимали, как надо себя вести. Корзун их все время провоцировал, то есть хотел поближе к микрофону подогнать. Как-нибудь так сделать, чтобы они погромче говорили, чтобы их было слышно в прямом эфире. Он микрофон не выключал, они ему предложили выйти из эфира. Корзун сказал, что он не будет выходить. Тогда мы отключим, отключайте на здоровье. Что они и сделали потом. Но они очень тихо стояли. У нас студия такая была, ну, там достаточно было пространства, очень высокие потолки, и, ну, тихая речь – это вообще профессиональная привычка, тихая, внятная речь, чтобы кто надо слышал, а кто надо не слышал, это вот профессиональное все-таки умение. Так что Корзун хотел прежде всего сделать вот что, он хотел это сделать публичным. Ну, вот желание, которое у нас осталось навсегда. Я был студентом ЛГУ, и мы были просто в ауте, и нам было смешно. Мы чувствовали, что это все фарс, и прошлое не вернуть. Юрий из Петербурга. Трясущиеся руки Нинаева, да, все помнят. Наталья была в полном раздрае. Муж в Выборге, дети под Нарвой. Куда нестись сначала и где огородами в Финляндию пробираться, Наталья? Это отличное совершенно. Я получил такой разнос, когда я, ну, напоминаю тем, кто не помнит, что это домобильная, глубоко домобильная эпоха. И телефон, до которого я добрался, и туда стояла очередь, это был телефон на станции Голицына. Куда я пришел, туда пешком, или не помню, на автобусе я приехал, или пешком дошел, все-таки рано добежал, достаточно далеко. Но там только я сумел позвонить и сказал, что мне я вынужден поехать в Москву. И Женя и Павлика, мама, мне устроил такой разнос, такой кошмарный о том, что я вот, понятно, все, лишь бы... лишь бы вот как я мог бросить ребят. Я объяснял, каким соседям, друзьям я их оставил. Ну, получил хороший разнос. Ну, правда, по получению информации уже все успокоились и поняли, что именно так надо было поступать. Игорь, мне было 11 лет, сопереживать научился землетрясение в Армении, да. Да, и взрослых подслушивал с депутатских выборов, телевидение, газеты и радио. Ну да, все понятно, 88-89 год. Рано утром в 6 услышал по радио и поехал на работу. Сказал вслух о ГКЧП, на меня окружающие в автобусе смотрели как на провокатора, Павел из Москвы. А у нас было забавно очень. Я в электричке ехал от Голицына до Москвы, когда люди входили справа, станция справа. Ужас там со стороны Минки. Ну, там железная дорога несколько раз пересекает, но Минка все равно чаще всего остается справа от нас. Когда входили слева, такие беспечные люди на работу едут себе от Можайки. А от Минки, где как раз шли, уже было видно, что и войска там есть, и колонны движутся. Вот, они все ужас, что там творится. А Пуччи узнал от коллеги отца, он спутал Бакланова с Бакатиным, даже тогда это было смешно, Blackbird пишет. Да, если кто-то из молодых хотят представить атмосферу тех дней, то пусть смотрит фильм «Небеса обетованные» Эльдара Рязанова. Финал фильма – это как раз ощущение 19 августа 1991 года. Да, Михаил, но не совсем совпадает такое ощущение. Так. Сейчас мир глобализирован, новости узнаем из интернета, а тогда источник один телевидение, ну и радио, конечно. Ольга, Москва. Была в Москве, помню тревогу, кураж, очень вдохновляли листовки, эхо в метро. Там о том говорили, там перепечатывали то, что мы добывали информацию, и мы ее всем раздавали, эту информацию. Тогда, потому что не могли выходить в эфир очень часто. Подносила бутерброды друзьям к Белому дому, радовалась со всеми, помню пронзительную речь Боннер на смерть троих ребят, которые погибли тогда, вот здесь недалеко, на Садовом кольце. Родители были в Кастрополе, и Михаил Сергеевич был от них через пролив на Фаросе. Им было видно, как остров оцепили военные катера. Ух! Запомнилось, что после путча мы радостно гуляли вокруг Белого дома, а потом его огородили пятиметровым забором. Но у вас так немножко это самое, про пятиметровый забор, это все было еще через путч. Как-то так тоже события спрессовались. Кстати, ждите, ждите, в сентябре-октябре будут передачи вот так, конечно, посвященные событиям 93-го года. Вот тут уже у нас очень много. Так, я принял перелом. Нам велели... Мы, мальчишки, во дворе галдели, нам велели молчать. Так. Так. По Большой Черкесовской ползут танки в сторону центра. Дуло направлено куда попало. Утро 19 августа, Галина, да. Родители говорят, что с августа 91-го эхо в нашем доме не выключалось, так что эхо звучит на фоне почти всей моей жизни. Митя, которому 23 года, как эхо. Как эхо. Нам 22 августа исполнится 23 года. Так. Генеральный. Всем работать, иначе под суд. К последнему дню путча все емкости были под завязку залиты хлором. Я радовался, что погода нелетная. Одно попадание, и волна дошла бы до Старой площади от Угрешки. Обошлось. Павел из Москвы. Была проездом в Москве 19-го. Метро листовки. Неуютно. Ирина из Петербурга. Игорь, а вообще до сих пор странно все произошло. Ожидаемо и вдруг. Муж был полковником ВВС. И демократом, не скрывал этого на службе. Утром 19-го просила его молчать на работе, боялась за судьбу детей. Ирина из Москвы. Наш институт был Малым Черкасском. О, перед окнами на площади Дзержинского. О, переулок окнами на площади Дзержинского. Так, наблюдали снос памятника, слушали по радио «Эхо». Я носила его с собой. Спасибо, да, Ирина. На сносе памятника мы были с Ворчений тогда. Я помню, что папа позвонил в редакцию, и мне передали тогда, чтобы ты там где-нибудь скажи, там пытались его свалить, там и тягачом обвязали, пытались его свалить так. Папа мне позвонил, скажи, чтобы не валили. Скажи, чтобы не валили. А то лучше надо краном просто снести, что потом тогда под руководством Станкевича и сделали. Потому что и перенести, и увезти. Потому что, говорит, если он упадет, все провалится. Там же переход, который папа же мой и строил как раз. И вообще эта площадь очень хрупкая, там на метр села вниз, когда строили первую очередь. Так, оборонял Белый дом, слушали «Эхо и свобода». Это была эйфория и страх. А вы помните тогдашний эфир ВГТРК? Не помню. Не помню. Не до того было, знаете. Не до того. А вопрос на пресс-конференции КЧП Стародубцева. А вы-то как сюда попали? Да-да, это я помню хорошо. Так. У нас на Щелковской стоял грохот от танков, Лиля. Так. Двоюродный брат рассказывал, что проснулся и услышал голос отца во дворе, которому говорили, ну что, доигрались демократию? Да, про доигрались как раз и было, очень часто нам говорили. Знаете, что мы сейчас послушаем? У нас катастрофическая передача кончается. Давайте мы Рудского послушаем. Крискевич, Слава Крискевич, наш первый информационный ведущий, вы прекрасно его знаете, прекрасно знаете, и знаете как радиоведущего, как телеведущего, я думаю, очень многие из вас знают. Так вот, интервью, которое Слава Крискевич берет у Александра Рудского.
Скажите, когда у вас появилось ощущение, что уже все закончено?
Когда взлетел с президентом СССР Горбачевым в самолете и взяли курс на Москву.
Скажите, а как там вас принимали? Были какие-то трудности?
Да, когда мы летели туда, нам не давали посадку на аэродроме Бельбек. Вот, нас ходили посадить в Симферополь, а это 1:40 езды. Даже больше, где-то 2 часа с лишним. К месту, где находился президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев, мы просто бы не успели туда приехать. Вы знаете, народ был, тот, кто со мной летел, настроен даже на шторм. Это люди особой подготовки, старшие офицеры Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Ну, вы тоже, наверное, могли вспомнить свое прошлое.
Да. Ну, я тоже соображаю в этом чуть-чуть. Когда прилетели туда, мы разработали 3 операции. Первая операция – ультиматум и просьба отдать Горбачева. Вторая – ультиматум с блокировкой этого здания, где находился. И штурм. Штурм с целью освобождение президента СССР. Ну, на подлете туда уже, а мы связались с Борисом Николаевичем. Борис Николаевич разговаривал с командующим военно-морского флота Чернавиным. Была разрешена посадка на Бельбек. Сели на Бельбеке, нас обеспечили транспортом. Прибыли на дачу Михаила Сергеевича Горбачева. Кого я там увидел? Крючкова, сгорбленного старца, который даже не поднял головы, когда увидел меня. Видел Лукьянова там же, видел Язова. Ну, к этому я даже и не стал подходить. И Крючкова. А к Лукьянову подошел и спросил, я говорю, ну что? Я говорю, как не стыдно было врать. Ну, что, бесполезно с человеком разговаривать. Вошли туда, к Михаилу Сергеевичу, а он их никого не принимал. Никого не принимал. Ждал, когда прилетит наша группа, потому что Борис Николаевич уже переговорил с Михаилом Сергеевичем по телефону. Он нас принял, а потом принял Лукьянова и Ивашко. Больше ни с кем он там не встречался. И вот когда мы вошли, Михаил Сергеевич, вы вот понимаете, искренность и в выражении лица, и в глазах, и чувство такое. Представляете, ну, освободитель человека. Вышла Раиса Максимовна, но я говорю, она была цвета такого сине-зеленого. То есть это уже прединфарктное состояние человека. Ну, представьте себе, люди в полной изоляции. Дети, там же внуки. Вот. То мы там вместе с Михаилом Сергеевичем разработали план, как будем уходить. Все получилось окей, как говорится. Прихватили с собой Крючкова, чтобы эта мразь не сбежала. Посадили в свой самолет. Прилетели в Москву, его тут же арестовали. Наши, опять же, ребята МВД. И увезли. А дальше план, уже который... прилетел следующий самолет, президентский. На нем прилетел Язов, Лукьянов, Ивашко. И вот Язова арестовывали там, опять же, на аэродроме тоже наши ребята из МВД.
Это был план выезда из Крыма. А какой-то план уже на будущее? Вот первые пункты его, может быть, что вы будете дальше? Какие будут переговоры с Михаилом Сергеевичем?
Ну, это уже коммерческая тайна, назовем так, шутку.
Спасибо.
Надо подумать, разобраться, нельзя спонтанно.
Александр Рудской, как люди меняются потом? Но меня до сих пор не покидает ощущение, что с самим Рудским поступили очень и очень нехорошо, когда нужен был, пользовались, когда не нужен был. Когда Рудской был вице-президент, ну, ему давали, ну, так, может быть, я что-то не понимаю, ну, давай-ка, Рудской, посиди, полепи, что-нибудь порисуй. А мы тут займемся государственными делами. Ну вот и 93-й год был совершенно другой. Мы с вами послушаем Александра Рудского в октябре 93-го года. Но как раз это будет передача в октябре 2013-го. Да, ирония судьбы. Рудской и Хасбулатов будут участвовать в событиях 93-го года. Все у нас будут Рудской и Хасбулатов, вы их услышите. Тогда мы с вами все услышим, все, что у нас есть. И будет несколько, наверное, передач, потому что у нас есть очень интересные записи. И из мемориала записи очень и очень интересные, вплоть до милицейских перехватов. Ну вот, смотрите, так интересно вас читать. 19 августа родился сын, был недопутчий, Игорь из Махачкалы. Да, замечательно. директор Института антибиотиков проходной, срывает приказ Ельцина с доски, бросает на землю. Вот такие зарисовки Галины. В центре видел граффити, Шурик пишет. Забил заряд я в тушку пуга. Да, были еще кошмар, восклицательный знак. На улице Язов были такие. Были памятник, когда сняли памятник Свердлову, остался постамент один. И было, там было написано «Поэту Осеневу», именно «Поэту». Это Лукьянов. Конечно, наши знания и о людях, и о том, кто там тогда что делал, у нас ну, изменились и упорядочились, может быть. А может быть, и исказились потом. Но ощущения того времени очень и очень важны. Вы знаете, я вам обещаю, что в следующий раз мы с вами послушаем интервью Ростроповича, которое было взято вот буквально вот вечером ночью 22 числа. Интервью Гаврила Попова. А сейчас я очень бы хотел, чтобы мы с вами... Ну, давайте... А, давайте мы так сделаем. Сейчас Ростроповича послушаем. У нас как раз, Вась, да, времени хватит. Как раз вот у нас 11 с небольшим минут. Вот до конца послушайте Ростроповича. Я бы хотел, чтобы мы с вами послушали еще одну вещь, очень важную. И это в следующий раз мы сделаем. Реплику Андрея Черкизова. Абсолютно, мне кажется, основополагающую для наших сегодняшних ощущений тоже. А сейчас, вот представляете себе, идет толпа по Никольской, идет Ростропович, окруженный людьми, радостно все идут, и высовывается рука из эха Москвы, и Ростроповича втаскивают в здание. Ведут в студию и тут же берут интервью. Это сделал тогда Алексей Венедиктов, который до сих пор помнит. «А, гады, — говорит он, — вы тогда пили, эховская годовщина была, а я, значит, работал». Ну, я думаю, так. Лукавит немножко. Послушаем интервью Мстислава Ростроповича.
Вы знаете, у меня был концерт, последний концерт у меня был 17 числа во Франкфурте. 18 утром на самолете я прилетел к себе в квартиру в Париж. Я был очень утомлен, потому что кончилось большое турне. Я уснул. На следующее утро в 6 часов утра позвонила мне моя дочь из автомобиля, Елена, и сказала: «Отец, посмотри в телевизоре, что делается». Я включил сразу телевизор. Конечно, с самого начала я не понял, что происходит в этих объявлениях. Потом я понял, что сменена власть в нашей стране. Я так подумал, когда услышал, что сменена власть. Думаю, ну что делать? Может быть, действительно, люди пришли, да, такие, как Яковлев, как Собчак, как Попов, как Афанасьев. Но думаю, что, может быть, действительно быстрее все пойдет. А потом дали «Лебединое озеро». А после «Лебединого озера» я переключился на CNN, канал Соединенных Штатов. И там впервые я увидел пресс-конференцию бандитов, взявших власть. Я посмотрел на их лица, не знаю, на лица, на их будки. Посмотрел и понял, что Россия погибла. Я думаю, что если погибает моя родина, погибает то место, которым я обязан своим рождением, может, это будет для меня могилой. И я всю ночь не спал, я приготовил все, что нужно в таких случаях, думая о том, что не вернусь. И на следующее утро я сказал своей семье, что у меня есть дела, я пошел в город, взял такси и поехал в аэропорт Шарль-де-Голль. Оттуда я купил сразу билет в Москву и приехал сюда безо всякой визы.
Как же вас пустили?
А меня пустили, потому что меня спросил пограничник: «А куда вы приехали? У вас нет визы». А я ему сказал: «Я приехал на конгресс соотечественников, сообразил». А он говорит: «А, ну тогда мы можем дать визу». Ну, дали мне визу. Я, конечно, к этому конгрессу никакого отношения не имел, ни разу там не был. Я сразу поехал в Белый дом. И, слава богу, меня там узнали, пустили внутрь. И вот с тех пор, как я вошел в 6 часов вечера туда, 19 числа, я вышел оттуда в 6 часов вечера 20-го на 3 часа, а потом вернулся обратно. Я провел 2 суток вот в этом доме и рядом с ним. Вы знаете, вот то, что я увидел, мне дает сейчас стимул, дает мне силу жить, может быть, до 100 лет, а может быть, и больше, если Бог даст. Потому что то, что я увидел, перерождается моя страна, как я увидел вот у этих людей, которые защищали свой дом, защищали свое свободно избранное правительство, когда я заглянул в глаза этих людей, я подумал, да может, это вообще другая страна, чем та, которую я покинул до 1974 года. И правда, это другая страна. Вы стали другими. У вас стали другие глаза. Я когда ходил между кострами, которые там были, мне каждый наливал кофе, давал кусок хлеба. С каждым мы разговаривали. У меня такое было впечатление, что какая огромная семья у меня. А потом мне сказали, подойдите, вот там есть молодые ребята, которые готовы оказать первую медицинскую помощь. Я подошел к автобусу, увидел молодых девушек, которые были с красным крестом на белых халатах. И я остановился и посмотрел на их лица. И я вспомнил фотографии, которые я видел когда-то, раньше. Медсестры в помощь раненым в Первой мировой войне.
Сестры милосердия, сестры, по-моему, да?
Правильно, сестры милосердия в Первой мировой войне. И вот я посмотрел на лица этих девушек и понял вот по этим лицам, что вот неожиданно и невероятно. И я понял, что то, что было это испытание для всех нас, это тоже был Божий промысел. Потому что, вы знаете, так вот со стороны, потому что, ну как, я русский человек, но из-за границы я получаю все газеты, хорошие, извиняюсь, не все, получаю газеты, получаю журналы, и все-таки это, как говорят здесь, из-за бугра. А вот когда я здесь зашел в наш, из-за того бугра, зашел за эту сторону бугра, и увидел ваши лица, я понял, что здесь произошло и то, что можно было ожидать только, может быть, через 100 лет. Люди поняли, что они люди. Люди поняли, что они горды за то, что они здесь. Они знают, что они защищают не только себя и свою маленькую квартирку, может быть, даже и коммунальную. Они защищают дух своего народа. Они защищают то, что будет через одно поколение, через 2 и через 3. Наконец мы возродимся в наших детях и внуках свободными людьми. И вот это понимание я увидел в глазах. Когда я понял, что да, мы, может быть, очень маленькими силами военными обладаем вот в Белом доме, но я посмотрел на этих людей в их глаза и понял, теперь Россию не может победить никто.
Но, Мстислав Леопольдович, мы вас привыкли видеть со смычком.
Вы знаете, я не взял виолончель, мне иногда здесь задавали глупые вопросы. А вот скажите, вот что, когда вы приехали к Берлинской стене играть, вы приехали сюда, что общего? Общего ничего не было в этом. Потому что, когда я приехал играть в Берлинскую стену, у меня был один порыв, порыв спонтанный, интуитивный порыв. Потому что Берлинская стена, она как бы резала мое сердце пополам. Потому что за 16 лет, которые я провел на чужбине, из-за того, что меня выгнали, изгнали из своей страны и лишили гражданства, вот за это время у меня, у дочерей, они вышли замуж, родились внуки, они получили другое гражданство. Росчерком пера, вся жизнь поколений росчерком пера Брежнева, вся жизнь поколений моей семьи была нарушена. Я не знаю, как вернуть это обратно. И я там был. И получилось в моей жизни так, что я не мог забыть и своей родины, а в то же время я получил и другую страну, в которой я себя чувствовал, другие страны, Запад, в которой я себя чувствовал, в общем, вынужден был себя чувствовать как дома. Потому что еще не было случая, чтобы человек, изгнанный из советской страны, мог вернуться при жизни. Вы знаете, я не буду сравниваться в смысле таланта, я знаю, что я недостоин этого, но просто как пример я возьму Рахманинова, Шаляпина, Стравинского, Бунина, кого, да кого хотите, я возьму. Вы знаете, те, которые были лишены гражданства, они, в общем, никогда не могли вернуться обратно по-настоящему. После жизни нас, так сказать, этих людей, и, может быть, даже и меня вернули бы, вернули как дух. А последний, с кем я общался из тех, кто покинул этот мир, это был Андрей Тарковский. И вот когда он умер, через полчаса позвонили его вдове из советского посольства и сказали, что, вы знаете, мы готовы предоставить самолет для покойного, для его гроба, для его семьи и для всех друзей, которые хотят перелететь в Москву, мы хотим устроить ему государственные похороны. Вы знаете, когда мне Лариса об этом сказала, я расплакался, зная Андрея, и подумал, если бы этот человек позвонил не ей через полчаса после смерти Андрея, а позвонил бы Андрею за полчаса до его смерти и сказал: «Вы знаете, мы вас любим», он прожил бы намного часов дольше. И вот при таких обстоятельствах я знал, что я не вернусь. Я устроил свою жизнь на Западе. И жил там, и никогда не думал, что когда-нибудь я вернусь сюда. Поэтому, когда я увидел по телевизору то, что здесь происходит, я подумал: ну, хорошо, надо поехать, и надо, в общем, жизнь отдать за то, что было как-то лучше здесь. И для меня чудо, что сегодня я здесь. Я хожу, я смотрю на обезглавленный постамент Дзержинского. Я смотрю на темные окна этого страшного чистилища под названием КГБ. И я чувствую, что сегодня у меня день рождения. Мне 64 года, но я по-настоящему родился только сегодня.
Я недаром спросил про смычок. Я вас видел у Белого дома в ту страшную ночь с другим инструментом.
Да.
Да.
Вы знаете, получилось так. Мне там, когда ждали атаки ОМОНовцев, мне дали одного очень славного парня, Юру, мы с ним пей как два брата. Дали мне его и сказали: вот, бери Калашникова и защищай. Что будет, вот сразу, даже ему сказали, да, когда, если ОМОНовцы начнут стрелять, кричи: Ростропович, Ростропович здесь. Вот. Ну, а Юра очень был уставший, он не спал, чудный парень, настоящий, это будущее России, вот этот Юра. И он так устал, что он с автоматом уснул. Я подумал так: ну, Бог его знает. Теперь, может, я возьму автомат, но поскольку он спит, так я его буду защищать. Вот. Я, правда, не знал, как стрелять, но все-таки автомат на всякий случай взял себе. Вот так произошло, так что мне сфотографировали с Калашниковым.
Я задам вопрос, который вам задавали сейчас в огромной толпе. И молодежь здесь было очень много, и людей среднего, и очень пожилого возраста. Вы будете с концертами у нас? И если будете, то когда? Вы планируете здесь?
Вы знаете, у меня есть план, план у меня сделан много лет назад. Последний концерт, который я принял, это последний концерт в декабре 94 года. 95 год я вообще не занял ничем. Но я оставил период с 23 сентября 1993 года по 9 ноября. Вот в это время я поеду сюда. 9 у меня репетиции в Париже с оркестром де Пари, а до этого 22 у меня концерт в Вашингтоне с моим оркестром, которым я открываю свой сезон. И вот в этот период я держу так, как... Мне задают еще вопрос: а скажите, а вы вернетесь совсем сюда? Я отвечу: да, вернусь, когда не будет здесь коммунистов.
Последнее ваше слово теперь к москвичам, ко всем, кто нас будет слушать и слушает.
А что? Я вам могу сказать, что москвичи, вы подарили мне два самых счастливых дня во всей моей 64-летней жизни. Я был с вами, я был среди вас, и вы мне дали возможность после 16 лет изгнания гордиться вами и понимать, что я причастен к вам, и что я часть вас. И это мне дает такие большие силы. Я горжусь вами. Я горжусь трехцветным русским флагом, который вы сегодня подняли. Я горжусь тем, что мы вместе были, когда мы действительно обрели настоящую свободу.
23 августа 1991 года, 1:32, Мстислав Ростропович на «Эхо Москвы».
Да, это была ночь на 23 августа. Два слова скажу. Я думаю, что Саша Климов меня не убьет, если я отниму у него минутку еще. Я хочу сказать вот что. У меня ощущения не изменились с тех времен. Вот спрашивают, какие выводы можно сделать. Если приходит уныние, что никогда ничего не получится, если бы мы помнили наши ощущения и свободы, и свободы, которые обрели, а не просто кто-то нам ее дал, как это было в начале перестройки, то мы бы, может быть, хранили бы очень многое из того, что тогда мы обрели, и не растратили бы очень многого впустую. И сейчас ничего не потеряно ни для кого из нас. И Россия будет нормальной страной. Все зависит от нас. Все. Мы с вами... То, что я не успел вам сегодня дать послушать, потому что очень много было ваших интересных воспоминаний, замечательных просто. В следующий раз мы с вами послушаем. Я прощаюсь. До свидания.
Программа «Вот так». Это звуки истории.